Итак, друзья, 27 октября сегодня 2012 года, а я Вадим Запорожцев, йогу преподаю тут у вас. Вот. А это третья часть нашего семинара «Влюбленность и бхакти-йога». Прежде чем мы пойдем далее, вопросы какие у кого? Давайте-ка задавайте. Нету вопросов или есть? Да. Сюда и погромче. В особенности, если он не серьезный.
Просто мне осталось непонятно, вот это желание съесть мясо и выпить вина, оно как бы из чего пришло? Это было именно желание или...
Нет, это было не желание, это было, как вам сказать, это было немножко из другой области. Знаете, когда долго живешь асоциально, перестаешь понимать социум, а если тебе в нем преподавать йогу, то очень бы хорошо, вообще говоря, представлять себе, кому ты будешь преподавать. Я с трудом себе представляю монаха, который, знаете, будет учить вас каким-то сексуальным практикам, да? Я с трудом представляю такого бедняка, который будет вас учить тому, что в деньгах счастья нет, что это все бездуховно, и надо там, значит, от своих миллионов отказаться, понимаете, да? И так далее, и тому подобное. То есть, если ты собираешься общаться, помогать какой-то прослойке людей, то ты должен их понимать и чувствовать, и отчасти вести их образ жизни, во всяком случае, хотя бы какое-то время. Вот, и поэтому, дабы, как вам сказать, убить свое эго, которое говорило, ой, какой ты крутой, ты столько лет вегетарианствовал, значит, ты там к спиртному не прикасался, на женщин не смотрел, да ты же вообще святой с крылышками, да? А это на самом деле препятствие. И вот предписывается такое ритуальное осквернение. Ритуальное осквернение, чтобы потом не мог на себе тельняшки рвать и кричать, какой ты небожитель. Понимаете? И надо сказать, оно хорошо работает. А и самое интересное, что так потом получилось, мне пришлось долго работать в Сибири. А в Сибири там мужики какие там, да? Там без 100 грамм вообще разговора нет. Вот. И я помню, иной раз так надерешься, ну а просто разговора нет, да? Что потом только йогой и лечишься. Потом какое-то время, зато выход был, понимаете, польза была. Вот, поэтому и я это просто вскользь упомянул, почему, чтобы вы поняли, что эти методы, чем они хороши, они, в общем-то, не зависят ни от чего. Ни от еды, ни от образа жизни. Они зависят от вашей внутренней искренности. Вот если есть в вашей жизни понятие абсолюта, то все остальное приложится. Хотя, конечно же, это факторы очень сильно отягощающие, друзья. Еда, не дай бог, там, спиртное. Ну, нет, на праздник там выпить рюмашку, господи, да, ничего в этом страшного, ну, не осквернитесь вы, понимаете, да? Вот. Но вы должны понять, что есть такой уровень наслаждения, когда вам просто это не понадобится. Просто не понадобится. То есть, когда вы выходите на более сильное наслаждение, наслаждение более низкого уровня отваливается за ненадобностью. Если маленький ребенок, знаете, играет там эти самые, в машинки, да, пока он маленький, вон наши эти, бумси, вон, в машинки играют, то станет им там лет за 20, начнут они покупать настоящие автомобили. И вы думаете, заставить их маленькие машинки играть? Вряд ли. Вот точно так же и все эти вещи. Поэтому и относиться это надо, к какому-то такому ритуальному действию. Еще раз, ритуальное осквернение. Вот так. Вот. Так, еще вопросы? Да, прошу. Но это, боже упаси, не как скрытая пропаганда, пропаганда чревоугодия, да, это алкоголизм.
Международный открытый йога-университет, Алена Воробьева, группа Чатур. А у меня вот такое впечатление возникло, вот вы когда рассказывали, что когда ощущаешь вот эту влюбленность, да, остальные все, ну, вся жизнь, в принципе, меркнет, все остальные удовольствия, которые раньше были по сравнению с ней. И, честно говоря, звучит немножко устрашающе. То есть, ну, получается, наверное, не каждый человек готов вот так вот себе представить, что все, чем я довольствовался, и все, что мне нравилось, вдруг для меня померкнет.
Не померкнет, друзья, наполнится новым смыслом и новым содержанием, станет еще более восхитительным. Понимаете? Никакого насилия, никакого отрицательного. Просто, знаете, вы... Ну вот у вас в жизни есть вещи, которые хорошие вещи, замечательные вещи, но в других обстоятельствах это может стать для вас обузой. Может быть там любовь к жене, да, а может быть привязанность к ней. Любви уже нет, просто привязанность тупая. Тебе-то уже и жена это не нужна, да, но вот привязанность осталась. И вот очень глазом не успеешь иной раз моргнуть, как становишься рабом чего-нибудь. Там человек собирает марки, находит в этом отдохновение. Ну а потом это превращается в самодавлеющую, навязчивую идею. И он становится рабом этой идеи. Так вот, отказаться от этой навязчивой идеи практически невозможно, если не будет на горизонте чего-то очень, ну, более сильного по наслаждению. И в то же самое время, если есть более сильное по наслаждению, от чего-то маленького до тех пор, пока оно приносит тебе удовольствие, ты будешь наслаждаться. Но как только ты чувствуешь, что это начинает тебя порабощать, ты совершенно спокойно от этого откажешься, не испытывая дискомфорт. Помните закон Вселенной? Люди не отказываются от наслаждения. Люди могут отказаться от наслаждения только в одном случае, если получат более сильное наслаждение. И в этом заключается, ну, такая вот логика. То есть, если у вас есть какие-то там негативные привычки, то по большому счету, по-настоящему их победить вы сможете в одном случае, если что-то будет доставлять большее наслаждение, чем они. Понимаете? Вот в таком ключе. Наоборот, это очень оптимистичное такое, такой подход. Так, еще вопросы есть, друзья? Да.
Я хотела спросить по поводу метода работы, вот, перевода негативных эмоций в позитивную. Да, вот так. Это происходит за счет того, что мы, убирая эмоциональный окрас, концентрируемся на чистой пране. То есть работаем именно с эмоциями. Или все-таки мы должны работать с ментальностью, именно как-то вот какие-то концепции высшего вспоминать? Или...
Нет, в бхакти-йоге, как и в йоге влюбленности, основная движущая сила – это абсолют и ваше высшее «я». Это вещи чрезвычайно, на первый взгляд, абстрактны, неуловимы и непонятны. Но только на первый взгляд. У меня всегда такое сравнение, я его всегда привожу. Вот есть понятие в математике бесконечность. Кто-нибудь из вас когда-нибудь бесконечность видел? Нет. Кто-нибудь может себе ее представить? Нет. Даже вот тот факт, что над вами космос бесконечный, попробуйте себе его представьте. Голова закружится. А в математике очень интересная вещь делается. Не понимая до конца, что такое бесконечность, даются методы использовать эту бесконечность. И вот, допустим, такой раздел, значит, как математический анализ, интегральное дифференциальное исчисление, целиком и полностью построено на использовании бесконечности, ну, бесконечно больших чисел или малых чисел, неважно. Никто не знает, что это такое. Но умеют применять, применяют и получают там результат, площадь круга, пи умножить на r в квадрате, да, или там еще там объем какого-нибудь цилиндра, или объем какого-нибудь конуса, да. То есть получается очень хитрая вещь, мы как бы учимся использовать то, что до конца не понимаем, и вообще говоря, невозможно понять разум. И вот в этом такая хитрая методика в бхакти-йоге, в йоге влюбленности. Но какая хорошая вещь? Вы можете применять упражнения в бхакти-йоге, совершенно не зная теории бхакти-йоги. Понимаете? То есть вы можете целиком положиться на чувства правильным образом. И это будет йога. В обычной жизни, если мы вдруг решим положиться только лишь на свои чувства, мы далеко в жизни обычной не уедем. Мы застрянем. Вот. Вот таким образом.
Когда нам рекомендуется вспоминать о высшем, правильно я понимаю, что мы должны вспоминать именно ощущение высшего, вот это переживание, памятование, а не работать в смысле формы?
Да, друзья, если мы когда-то, знаете, вот эффект иконы, или храма, или статуи, если в каком месте, времени, через что-то вы пережили какой-то волшебный опыт запредельный, то как бы все, что было рядом, как бы намагничиваются. И если у вас было изображение какой-нибудь янтры и вполне геометрическая фигура, но вот вы пережили какой-то опыт йоговский, то в дальнейшем, просто взглянув на это же изображение, вы как бы через метод памятования будете воспроизводить этот опыт, как если бы вы вновь и вновь его переживали. Вот. И это, кстати сказать, еще один очень важный инструмент, помимо использования мантры, янтры и визуализации, а именно памятование. По сути дела, мантры, янтры и визуализации, они в дальнейшем используются, как, знаете, такая шпаргалочка для памятования. Помнить. Угу.
Ага. Еще хотелось бы услышать, да. Может, в какой-то момент о связке пхавы, состояние пхавы и вот третьей стадии индивидуальности.
Хорошо, друзья, ну не все сразу. Да, пожалуйста. Да. Громче ничего не слышу, даже близко. Не запишется, меня будут ругать, говорить, что я халявщик.
Ай? Света задала вопрос, чтобы обращаться к высшему, к ощущениям, которые у нас отложились в памяти, или как? Вот вы ответили, что да, к ощущениям, которые отложились в памяти. Но также и другой метод есть, если просто волеизъявлять, что через человека или что-то нам светит абсолют. Просто волеизъявлять и стараться почувствовать, что же это за абсолют. Такой метод тоже имеет место.
Да, да, но это немножко попозже. Давайте мы коснемся этих более, это другие инструменты, чуть попозже. Давайте по прошедшей части. Да, вопрос какой-то. Еще у кого вопросы, друзья? Да, давай, ага. Подходи, да. А то пока ты идешь, мы уже успеем рассмотреть следующий. Если вопросы, друзья, сразу подходим поближе, да.
Надежда Переплеснина, группа Аспра. Вот когда мы говорим, что испытываем влюбленность, ну, очень сильно ориентированы на высшее, то ну, обычные наслаждения, они меркнут, и ну, все доставляет наслаждение. Тебе даже, ты просто пребываешь в этом состоянии. Но когда мы его теряем, или идут там периоды чисток, серьезных каких-то перезагрузок, то может так быть, что тянет как раз очень сильно на обычное наслаждение. Ну, как бы хочется вот добрать, хоть каким-то образом, вот, ну, опять приблизиться к этому состоянию. Ну, там, может, там, на конфеты, ну, кого куда. Сладенькое, да, куда-то сходить, там, в ресторан, ну, все что угодно. Вот как лучше поступать? Ну, поддаваться или все-таки брать себя в руки и запрещать себе даже вот эти вот все наслаждения, которые могут хоть как-то ну, восполнить вот это вот ощущение и вот аскетизмом. Все.
Ну, друзья, вы вопросы задаете. Ну, откуда же я знаю, какой у вас образ жизни? В одном случае одно уместно, в другом случае другое, в третьем третье. Это, ну, вы помните, да, что йога это, знаете, не такая программа, а вы не роботы, что вас раз вставил, на кнопочку нажал, вы и зашагали, знаете, как этот заяц заводной, да? То есть в каждом конкретном случае ну, надо подбирать тот набор инструментов. Некоторым иногда, да, лучше уйти в аскетизм, иногда смысла нет. По-разному, друзья, по-разному, в зависимости от того, как складывается ваша жизнь. Так, вопрос, да, вперед.
Настя Кармызы, группа Астра. У меня вопрос по йоге влюбленности. Через человека, в которого мы влюблены, как через окошко, мы видим высшее. В самом его ярком проявлении. Вопрос следующий. Может ли этим окошком являться человек одного с тобой пола? Ну, я думаю, что может. Но мой вопрос заключается в том, можно ли пережить с ним высшее состояние влюбленности. Но влюбленность не это не какие-то сексуальные отношения, собственно говоря. Окошко высшее, оно не для этого. Вот, собственно, вопрос.
Друзья, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, я просто ничего не знаю. Здесь-то, собственно, в обычном варианте трудно разобраться. Но единственное, что я могу сказать, вы помните, да, душа без пола, в одной жизни вы мужчина, в другой женщина. Если в этой жизни вы одного пола и вас тянет друг на друга, то, вероятно, один из вас больше демонстрирует качество одного пола, а другой из вас, вероятно, демонстрирует качество другого пола. Не обязательно физически. Вы понимаете, это внутренний какой-то склад. Поэтому какая здесь ситуация? Ну, во-первых, так уж природой сделано, друзья, очень жестко сделано, что наслаждение, которое вы можете получить от лица противоположного пола, всегда будет больше, чем наслаждение, которое вы сможете получить через лицо одного пола. Хотя бы по той простой причине, что всегда будет последний фактор вашего тела. Ну, то есть, одно тело, приспособленное под другое. Если у вас есть какие-то взаимоотношения на каких-то более тонких уровнях, то грубый уровень не вовлекается. Но о чем нам говорит другой раздел йоги, связанный вот с всеми практиками? О том, что если у нас есть физическое тело, оно абсолютно необходимо для достижения просветления. Если можно было бы, друзья, достичь просветления, минуя физическое тело, которое надо кормить, ухаживать за ним, там, и так далее, а мы бы с вами жили на уровне, скажем, тонких тел, как такие привидения бестелесные, да, то как бы это все было просто? Потому что там мир более подвижный. Но вот эта более подвижность, как ни странно, становится очень большим препятствием. Потому что эта подвижность не позволяет нам фиксировать мыслеформы разума. То есть остановить эту гонку паразитического мышления, а сосредоточиться на одном объекте или явлении и достичь самадхи. Поэтому, когда говорят, что там однополая любовь, значит... Неважно, неважно. Это может быть и физическая составляющая, и, ну как вам сказать, влечение, да, и еще, неважно, весь спектр. То есть вы должны помнить, что природой заложено все-таки изначально большее наслаждение через разные тела. Но в каком объеме? Можно ли это как-то обойти или нельзя? Я не готов ответить на этот вопрос. И вовсе не потому, что как бы так эта тема какая-то запретная там или еще что-нибудь. Нет, вы помните, да? Все, что не нарушает первый, второй, третий принцип йоги, это ваша свобода. Как себя хотите, так и ведите. Если, ну, как бы это не причиняет вреда другим, если вы на этом не растрачиваетесь, и если это не тормозит ваш, как сказать, более высокий духовный путь. Кто возьмет на себя право анализировать вашу жизнь, если сам Абсолют вас сделал свободными и способностью что угодно творить, глупости там или умности? Кто готов? Никто. Другой разговор, как это практически использовать? До меня кое-какие интересные моменты, ну, во-первых, в этом отношении кое-какие интересные моменты из Индии, что там, допустим, ну, помните вот эти вот многочисленные культы евнухов, скопцов, те, кто, как это бы сейчас сказали, принудительно меняет свой пол, да, физический, там, самые разнообразные операции там над собой творит. До нас доходят отголоски, что это было в виде таких даже целых культов. кстати сказать, до сих пор в Индии сохранившихся. А может быть, под этим верхним слоем и есть какая-то более такая невидимая, невидимая составляющая. Но я еще раз говорю, я слишком мало про это что-либо знаю, чтобы вот, ну, как бы так вам ответить. Здесь бы, дай Бог, нам в первом приближении хотя бы вот в обычной ситуации разобраться. Поэтому, как мне кажется, ну, эта тема не очень интересная.
Ну, в человеке одного с тобой пола тут не работает закон продолжения рода. То есть мы свободны, и свободны видеть в нем прекрасное без вот этой привязки.
Ну, если, допустим, предки от вас не требуют потомства, да, если вы отдали все свои долги, я тут по телевизору увидел там какую-то передачу про дядечку, который там честно прожил всю свою жизнь, нарожал детишек, воспитал их, а уже дело к пенсии, решил сменить пол, да? Ну, ради бога, все, какие с него, взятки гладкие, да. Ну, нет, я имею в виду, что, как, ориентацию сменить, да, то есть не обязательно пол, да. Вот, имеет право, имеет часть, у него была часть долга перед предками, отдал, да, теперь часть его свободы, имеет право хоть головой об стену биться, понимаете, ну, вот и бьется, что называется. Вот, поэтому, еще раз, друзья, вы понимаете, да, что такая, мне вот две крайности не нравятся. Мне не нравится такой, знаете, как это называется, гомофобия по одной причине, что запретный плод в 1000 раз более сладкий, чем он того стоит. То есть, с другой же стороны, когда начинают это на каждом углу выпячивать, ну тоже, то есть, ну кому-то может на это не очень интересно смотреть. То есть это лично, я считаю, что это должно быть личное дело каждого. Вот то, как вот он живет, так и живет. Вот таким образом. Так, еще вопросы есть? Да, прошу.
Вот когда накрывает очень сильное чувство влюбленности, возникает такой гигантский потенциал праны, и кажется, что ну вот весь мир может перевернуть. И стихи пишутся, и картины рисуются, и песни поются, все что угодно. А вот прийти на работу и написать какой-нибудь отчет, вот это вот невозможно себя заставить. И как можно использовать вот этот вот огромный потенциал, вот эту силу, которая в тебе появляется, для того, чтобы вложить ее в какое-то нужное дело, чтобы не растрачивать вот просто так?
Ну, это вопрос на самом деле из другого раздела йоги, который называется карма-йога. То есть, если вы чувствуете вдохновение, а отчет писать не хочется, значит, у вас большие проблемы с карма-йогой, потому что не бывает нетворческих работ. В принципе, во Вселенной не бывает. Об этом нас учит карма-йога. Тот факт, что что-то вам кажется неинтересным, говорит только лишь об одном, что вы недостаточное внимание уделяете этой работе. Если вы станете профессионалом в каком-то деле, то, знаете, вы будете в состоянии влюбленности, знаете, бухгалтер в состоянии влюбленности будет сводить баланс, там, не знаю, там, самым изящным образом, в самый короткий срок, да, и наслаждаться, значит, этим действом. То есть это вопрос нашего внутреннего отношения, потому что, в конце концов, чем отличается написание стихов от составления бухгалтерского баланса с точки зрения абсолюта? Ничем. Знаете, я в свою бытность был аудитором, и иной раз такой отчетец проверяешь, столько чувств. Особенно, знаете, я помню, траты, как это, на представительские расходы, да. Там и мобильные телефоны, звонки, значит, с центра Мирового океана через спутник, значит, на сколько там, не помню, сколько там, $1000. Я думаю, о чем же можно было неделю говорить по спутниковому телефону, да. Там и посещение самых разных таких злачных заведений, причем мне всегда что умиляло, что не особо даже, ну как вот, это называется первичные документы, так бац, там, посещение там дома мадам такой-то, понимаете, ну господи, ну хотя бы как-нибудь бы поприличнее бы назвали бы как-нибудь, то есть, иной раз, знаете, это прямо как захватывающий детектив, просматриваешь, да, вот похождения, что называют, датированные и документированные, как посмотреть.
Это я правильно понимаю, что просто нужно делать свою работу так, словно ты делаешь ее для объекта своего?
Абсолютно правильно. Да, ты вот как бы должен понять с позиции бхакти-йоги, почему ты занимаешься этой работой, почему тебя, грубо говоря, твой муж или твоя жена, да, ну если мы с позиции йоги влюбленности, поставили работать именно на этот участок. И самое интересное в бхакти-йоге, друзья, как и в йоге влюбленности, что можно жаловаться. Да, да, причем считается, что вот, кому-то жаловаться еще, родителям, начальникам, друзьям, знакомым, родственникам, там, ну, кому ни попадя, на свою плохую долю, дурной тон, они тут ни при чем. Вот кому вы можете высказать все, что вы думаете о нем, считается в бхакти-йоге абсолют. То есть можете даже ругать его. Поставил меня на такую работу. Главное эмоции, понимаете, да? Главное не быть безразличным. Вот любой посыл эмоций, согласно бхакти-йоге, в сторону высшего, он работает, друзья. А хуже всего, когда нет эмоций и нет посыла. Либо вы не верите в высшее, либо у вас степень, знаете, такого уже отсутствия жизненных сил настолько, что уже ни на что не хватает, да? Поэтому не нравится вам работа, ну так скажите все, что вы думаете ему. Че он вообще, че вас держит вообще в черном теле? Вот. Так, замечательно, да, прошу.
В хакти-йоге говорится о том, что высшее может прийти через форму. Собственно, иначе у нас и не получается с ним его увидеть. И эта форма, что человек, что какое-то дело, что явление в природе, в общем-то, относительно высшего одинаково. Это относительно нас, нам гораздо проще с человеком. Но относительно высшего он может прийти через абсолютно любую форму, вплоть до деревяшки какой-нибудь. И влюбленность, когда с нами случается, и когда мы видим ее через человека выше, и приходим на работу и не видим его через отчет, то, собственно, вот этот момент о том, что вы сказали, как относиться к этому отчету, говорит о степени вовлеченности в работу.
Не-не, подожди, Басим, можно и поругать. Ну, понимаешь, может быть, специально от вас требует хоть какой, знаете, иногда, когда жена не может, хоть каких-то эмоций от мужа, да, она сознательно пересаливает обед. Или что-то там делает, ну хоть какую-то эмоцию прояви, то есть как бы раздражает, хоть какую-то, да? Кто его знает, может быть и как раз эта работа с этим тупым отчетом, это чтобы нас вынудить все-таки вспомнить-то про абсолют, что типа, ну вот, забыл про меня, на, отчеты делать. Вот, это по-разному, друзья, еще раз, в это...
Да. Человек может быть влюблен в свою работу, это тоже, и мы видим, что там какие-то гениальные там люди в этой деятельности, там гениальные аудиторы, бухгалтеры, гениальные программисты и так далее, это те, которые влюблены в свою работу, им высшее увиделось через эту форму.
Абсолютно правильно, да. Я, друзья, знаете, мне как-то так случилось изучать, я рассказывал достаточно часто этот эффект, эту историю, мне случилось изучать электротехнику, но не на теоретическом уровне, а на практическом уровне. У меня был большой-большой электромотор трехфазный, и мне надо было его запустить от одной фазы. Ну, кто знает, тот знает, кто не знает, и не надо вам. И не надо, да? И я помню все там, а там сложная достаточно схема, но вот там один дедовский способ я нашел, буквально там... Из пластилина можно все, значит, вылепить. И вот я помню, делал. Ну, то есть там есть дорогой способ, он требует денег, там что-то надо докупать. А есть вообще подручный, там выламываешь там какие-то две детальки совершенно левые, как-то хитро соединяешь, у тебя все начинает работать. И вот я помню и так, и эдак вертел. Ну, вот начал книжки читать. И нашел схему грамотную, совершенно такой... Редко, какой-то там справочник, то ли сельского электрика, то ли еще что-то совершенно такое, знаете, не имеющее к академической науке никакого отношения. И там была эта схема. Я эту схему сделал, и у меня на глазах заработал мотор, который я уже 2 месяца не мог запустить другими способами. То у меня там пробки сгорали, ну, в общем, там масса была. И вы знаете, когда он у меня запустился, а я перед этим пранаямой занимался, там дышал, медитировал, у меня вот мотор начал вращаться, и я вдруг почувствовал, что у меня сердечный центр раскрывается, что он как этот мотор начал. Тоже, знаете, так вот детская игрушка была, я помню, в детстве, такой в виде цветок, он быстро-быстро крутится и раскрывается, перестает, и вот я включаю, у меня мотор по нарастающей, и вот это вот, знаете, как бы визуализация, перенос процесса вовне на процесс внутри, и я вдруг понимаю, что некая магия, снаружи что-то делаешь с железкой, а отклик получаешь внутри. И то же самое я не исключаю, может быть, там и с заполнением отчета, составлением бухгалтерского баланса. Там, снаружи раз галочка сошлась, и внутри чирик что-то устаканилось, понимаете, да? Там вопрос ассоциативных связей. Вот. Но другой разговор, опять же, в каком это все контексте. Так, друзья, еще вопросы, и мы далее идем с вами. Да, а что остальные молчат-то? Одни и те же вопросы. Люди, одни и те же.
Вопрос по бхакти-йоге. Для меня всю жизнь бхакти-йога это было созерцание природы и вот это состояние безмыслия или стремительного сокращения, да, мысли форм и проживания счастья от этого. А вот бхакти-йога, когда я познакомилась уже с курсом, говорится, что можно любую эмоцию, даже негативную, направлять на абсолют. Но в то же самое время, если у нас какой-то негатив, то получается мы уже потеряли направленность на высшее. И вот этот момент немножко непонятен.
Нет, что значит потеряли направленность на высшее? Может быть, наоборот, как раз увидели направленность на высшее? Потому что что такое негатив? Самого по себе негатива в чистом виде не бывает. Есть скрытые явления, есть явные явления. То есть внешний негатив, который вы видите и который вам не нравится, это всего лишь отражение скрытого негатива, который где-то скрыт. И вот сперва надо найти причину и следствие, а только потом вмешиваться. И иногда, знаете, вот этот вот фактор нахождения, это такая подсказка от абсолюта большая. Знаете, как вот учитель, школьный учитель подсказал нерадивому студенту, где вообще говоря копать. Где? А так бы не было бы этого негатива, так мы бы так и не стали бы разбираться с этими вопросами.
Просто наше естественное состояние счастья и наслаждения, в этом состоянии легче установить связь с высшим. Прям ощущаешь это через ощущение, ощущаешь высшее. А вот через негатив, получается, мы с усилием, как бы мы начинаем подключать другие разделы йоги?
Нет, еще раз говорю, друзья, знаете, для... Вот давайте я несколько разграничу здесь. Мы в основном говорили с вами про йогу влюбленности, где явно выраженный такой момент мужчины и женщины, мужа и жены. Но взаимодействие с высшим абсолютом может быть не обязательно через взаимодействие как муж и жена, а может быть как взаимодействие двух друзей, или начальник подчиненный, или родитель и ребенок, ну или какой угодно сценарий. То есть вот в чем такое принципиальное отличие йоги влюбленности от бхакти-йоги? В бхакти-йоге самые разные формы общения могут быть. В йоге влюбленности она заточена на взаимоотношения мужа и жены. Так вот, если же мы рассматриваем бхакти-йогу, где отношения могут быть как начальника и подчиненного там, и так далее, и тому подобное, то эти отношения, вот что вас связывает в бхакти? Это в первую очередь любовь. Вы просто любите. Причем у этой любви должны быть определенные критерии. Вы любите, не ожидая награды за эту любовь. То есть не так, абсолют, я тебя люблю, но только завтра мне зарплату-то повысь, да? Или сверхспособность-то мне дай. Нет, вы не ожидаете вы не ожидаете награды за это. Это первое. Второе. Вы не любите из-за страха. То есть, ой, абсолют, ты такой могущественный, да, ты жить нас можешь это того, в пыль стереть. А мы тебя любим, нас-то не надо убивать, мы ж хорошие, мы ж тебя любим, да. Вот лучше их, да. То есть у вас не должно быть, если это действительно бхакти-йога, у вас не должно быть страха. То есть вы любите не из-за страха, не из-за желания того, чтобы, ну, как бы получить выгоду от абсолюта. Типа, ну. Ну и, конечно же, высшее такое еще проявление ну, бхакти, это отсутствие, ну, как бы ревности. Типа, меня больше люби, а вот его поменьше, поменьше. Вот. И вот только это критерий того, что у вас действительно высшее чувство родства с абсолютом. Ну, а в дальнейшем, ну, это как бы это то, что вас связывает. И если это есть чувство любви, все остальное воспринимается уже без боли. Точнее, боль остается, но, знаете, как у этих, но страдающего нет. А все остальное, это всего лишь, ну, как сказать, это игра, или как, знаете, в индийской философии есть такой термин лила, игра, как игра на сцене. Вот надо сыграть такую роль. Но вы знаете прекрасно, что если есть вот эта высшая влюбленность, все остальное, это как приправа к еде. Иногда нужны перец и соль. Понимаете? А иногда и сахар там, и какие-то пряности. Но бывают ситуации, когда борщик лучше там посолить и поперчить, да, не посахарить его там. Или наоборот, понимаете, да. То есть здесь вопрос даже не в том, какие эмоции к вам приходят, а вопрос в каком контексте, в каком, ну, в какой момент жизни. Так, еще, друзья, да, вперед. Слушайте, ну все равно одни и те же, одни, а остальные что молчим, друзья? Списочек вопросов. Да, список вопросов.
А можно расставить вот какие-то акценты с точки зрения бхакти-йоги на карму? То есть, если мы воспринимаем весь этот мир, все, что с нами происходит, как взаимодействие с нашим, ну, с мужем,
да.
То если что-то хорошее, то о, спасибо тебе, там, муж. А если что-то плохое, что ж ты меня так обижаешь? Или, может быть, я тебя чем-то обидела? Что? Так, как бы, или получается...
Понимаете, да, вот связка бхакти-йоги с карма-йогой. Очень изящненькая, друзья. Вы просто забываете про свою карму. Это теперь не ваша проблема. Понимаете, чем хороша бхакти-йога? Что если у вас есть ваш любовник, то это теперь проблема вашего любовника, а не ваш. Вот. Ну, это так образно, если сказать. А в действительности, как бы... Ну, для вас эти вопросы становятся второстепенными, вы просто о них не думаете. Вы больше концентрируетесь не на вот этом законе причины следствия, а на более высшем законе, законе любви, который выше, чем закон причины и следствия, друзья. И тем самым быстрее, безболезненнее отрабатываете карму. Потому что, что бы ни приходило, вы это воспринимаете как подарок от любимого. И если у вас и есть какие-то взаимоотношения, то только лишь с этим любимым, да, а не с тем, кто является носителем кармы. Потому что почему карму тяжело отрабатывать? Мы сделали негативный поступок, нам пришел негативный результат, нам бы его съесть и успокоиться, а мы нет. Мы еще и морду набили тому, кто нам принес этот негативный, этот сам. Ну, знаете как, вот вы взяли... деньги в банке и не отдаете. Пришел этот кто там, дядечка, клер, говорит, заплати, а вы ему морду набили. Мало того, что денег должны, так еще он по суду за, что называется, нанесение телесных повреждений лицу при исполнении служебных обязанностей. Тоже, знаете, и вот так вот по нарастающей. И это не удается нам развязать. А когда же вы все претензии первоисточнику, то у вас и имеется тенденция к затуханию кармы. То есть вы не отвечаете ударом на удар. Почему? Ну, потому что, ну, если вас хозяин, если вы собака, и вас хозяин побил палкой, то виновата не палка, хозяин бил. А палка, что, вот, при чем здесь палка-то, да, ее можно грызть, можно ее там на щепочки разгрызть, как, знаете, иногда собаки, вот они мстят, палки. Вот. Так, еще вопросы есть, друзья? Да, вперед.
Вопрос по положению бхакти-йоги относительно того, что абсолют нам отвечает всегда, когда мы готовы его слушать. Но в то же самое время существует еще и карма каждого человека. Один вопрос, если человек, ну, как бы, волеизъявлял абсолюта в своей жизни, а другой вопрос, что если он, например, 10 жизней до этого волеизъявлял, что его нет, а теперь волеизъявил, что есть. И получается из бхакти-йоги, что абсолют, ну, должен ему ответить, так как в любой момент он может ему ответить, когда человек готов слышать. Но в карма-йоге получается, что мы должны погасить эту тенденцию, то есть, ну, звать его долго и упорно, ну, грубо говоря.
Нет, конечно, звать его долго и упорно, это, понимаете, то, что вы делаете через карма-йогу с осознанием кармы, в бхакти-йоге вы делаете естественно. Ну, к примеру, да, ну, как вам сказать... У вас есть любимый юноша, и он вам не звонит. Он не звонит, и все, да? И уже вы начинаете ему звонить. Просто потому, что вы его любите. Не потому, что вы хотите, чтобы там абсолют вошел в вашу жизнь и все так это изящненько все сделал. Ну, то есть не из-за вознаграждения, а просто потому, что вы его любите. И у вас, знаете, когда мы вот в карма-йоге... Высший идеал карма-йоги, когда мы работаем, не ожидая награды. И к нему очень тяжело на самом деле подойти, потому что все равно, когда ты там даже на работу ходишь, тебе, конечно, хотелось бы, чтобы тебе заплатили, вообще говоря, зарплату. Вот. А когда в бхакти-йоге ты делаешь ту же самую работу, но только лишь из-за любви, ну, грубо говоря, абсолют тебя попросил сделать эту работу. Твой любимый. И ты ее делаешь, ну, не ожидая награды, просто потому, что тебя любимый попросил, и тебе просто ее приятно делать, потому что попросил любимый. Да? И в этом отношении, как бы, начинает стираться эго. Эго стирается. Вы перестаете жить своей жизнью, вы начинаете больше концентрироваться на том, кого вы любите. Вы начинаете, как бы, жить его жизнью. И тем самым отпускайте свои жесткие концепции, представления, как оно должно быть или не должно быть, как надо или не надо. Потому что все эти представления, на самом деле, они кармичны. А вы про них просто забываете. А если вы забываете, вы разжимаете свои руки, и абсолютно легче ненужные концепции заменить на нужные. И в этом есть глубинная такая мудрость. Это очень-очень простой путь движения. Вам достаточно быть преданным и любить абсолюта, да? Любить его как мать-дитя, как там юноша-девушку в случае, скажем, той же йоги влюбленности. И так далее, и тому в разных статусах. И тогда все остальное решается автоматически. Вам не надо думать про концепции кармы. Вам не надо думать про концепции жизни, что вот в этой жизни, следующей, что будет в следующей жизни или после следующей жизни. И вот этим фактом, что вы забываете про концепцию времени, бхакти-йога автоматически становится быстрым методом, где цель и средства совпадают. Ваша цель абсолют, но ваши и средства абсолют. То есть, что бы вы ни делали, вы делаете только лишь из абсолюта. Почему? Потому что хотите, чтобы он был в вашей жизни. А он уже и так есть, если вы это все делаете. То есть, как бы все само на себя замыкается, и все процессы идут по нарастающей. Но вы можете об этой философии даже не догадываться. Почему? Ну, потому что эта философия требует больших интеллектуальных, в общем-то, способностей. А вы можете целиком отдаться чувствам. Вы просто любите его, и все. Почему? А не почему. Нра, хороший. нравится он. Там, и так далее. Так, друзья, еще есть вопросы, а то дальше идем. Да. Слушайте, ну вот первый ряд, мне, а остальные? Друзья, задаем вопросы. Вас надо, да, поместить. Да, конечно.
Ольга Калинчева, группа «Астра», город Самара, Международный открытый йога-университет. Вот вы говорите просто отдаться чувствам, любить, да? А если человек рад бы любить, а вот не идет от сердца, вот угасли чувства, да, к чему-то раньше были?
Нет, нет, к абсолюту имеется в виду, любить абсолюта. Да, да, не, 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 там не кого-то, а то вот я чай люблю, угасли чувства, йога закончилась.
Ну вот. Вот на уровне разума, допустим, понимаешь, а как это все перенести на уровень чувств?
Вот в том-то и дело, друзья, что вот как раз излишний разум в бхакти-йоге иногда очень мешает. Иногда детская непосредственность и детское восприятие мира куда как убыстряет все процессы, чем даже вот такое интеллектуальное, как у нас, изучение этой йоги. У некоторых это врожденное, но, вероятно, потому, что в прошлой жизни уже начали этим заниматься. Некоторые доходят до этого. Каким образом? Одни доходят, вот как в моих двух предыдущих примерах, столкнувшись с чем-то, ну вот, в реальной жизни, и абстрагировав от конкретного к идеальному. Или как в другом случае, осознав идеальное, потом переносим на конкретное. И вот по-разному, друзья, бывает. У всех бывает по-разному. Иногда, ну вот такой типичный пример, самый легкий способ научиться бхакти-йоге, это найти другого человека, который уже живет согласно этой концепции. И вы просто на примере его жизни, ну, как бы, общаясь с ним, находясь рядом, до вас невольно начинает доходить эта концепция. Вы как бы перенимаете, учитесь. И это самый-самый быстрый способ. То есть, поэтому, если есть возможность общаться с теми, кому это высшее открылось, то это высочайший подарок. А эти люди автоматически для вас будут учителя. Поэтому, если поедете в Индию, ищите таких, они там есть, есть, но не так просто их найти, потому что вот я говорю, только что вернулся из Индии, да, там всех можно поделить на две группы, йоги и туни-йоги, понимаете, да, так вот туни-йог там больше, чем йог, вот, но они есть, они не светят, они редко, редко они так попадаются, наоборот, сразу же бросаются в глаза туни-йоги. Так, друзья, давайте несколько слов еще такой теории, потом вот ответ по списку, а потом практики будем делать. Значит, вопрос чисто такой академический. А откуда бхакти-йога как направление взялась? Когда она возникла? Кто ее придумал? Кто был первый, второй, третий? Давайте по порядку, что такое йога? Йога – это система самопознания. По сути дела, йога – это система, которая должна сделать вас свободными следующим образом. Взять вашу сегодняшнюю свободу, взять ваш сегодняшний долг и предложить вам, честно выполняя свой долг, воспользоваться сегодняшней свободой таким образом, чтобы ваша завтрашняя свобода стала больше, а долг меньше. Вот такая логика. То есть из всех возможных поступков, которые вы можете сделать в настоящий момент, есть поступки, которые вы делать не можете. По той простой причине, что ваш долг их не делать. А если вы начнете делать эти поступки, то как бы вы отяготите свою ситуацию. Есть наоборот, большой спектр поступков. Хотите делайте, хотите не делайте, никого не волнует. Они не попадают под категорию долга. Так вот, йога стремится донести до вас идею. Вот у вас есть часть свободы, По-умному используйте эту часть свободы, чтобы завтра свободы стало больше, а долга меньше. Определить, как себя вести в этой жизни, какие поступки делать, какие не делать, очень легко, если вы чувствуете то, что называется законом Рита. Что такое закон Рита? Это закон смысла бытия, для чего мироздание было создано. Все древние знания, которые имеются в Индии, восходят из Вед. Веды – это древнейший источник всех знаний. Основная идея Вед – это жизнь. Жизнь должна продолжаться, свобода увеличиваться, долг сокращаться. Чтобы так жить, надо жить согласно закону Рита. Йога – это набор инструментов, которые помогают вам осознать, что такое Рита или ритм жизни, и применять ее в своей личной уже практике. Таким образом, йога – это воплощение в своей личной жизни идеала Вед. Теперь дальше. В йоге есть много самых разных инструментов. Самых-самых разных направлений. И в том числе есть направление, как пользоваться своими чувствами. Как мы сегодня уже с вами сказали, чувство – это контейнер, который может себя содержать как глупость, так и откровение с небес. И вовсе не обязательно выкидывать все чувства. Надо научиться их фильтровать как надо. Чтобы не ошибиться в фильтрации чувств, нужен помощник. Этот помощник называется Абсолют. Уж он-то разберется за вас лучше. Поэтому, когда на протяжении истории Индии вот с таким интеллектуальным способом донесения йоги стало совсем плохо, то есть стали теряться знания, все меньше и меньше людей, которые там могли цитировать и понимать веды, пользоваться всеми теми практиками, которые непосредственно заключены в ведах, то стали возникать вспомогательные разделы. Один из этих разделов – это бхакти-йога. Популярна бхакти-йога стала достаточно недавно в историческом, если таком ключе рассматривать. Но если вы проследите тему зарождения бхакти, где вы встречаете самые первые такие намеки на культ бхакти, на вот такое чувственное отношение к первопричине, к бытию, к абсолюту, то вы отследите его в ведах. И в качестве иллюстрации мы сейчас с вами вслух зачтем изящнейшую книжку, которую написал Дан Декар. Она называется «Ответ к индуизму. Эволюционирующая мифология». Значит, Рамачандра Нараян Дандекар. Жил 1909 год-2001. Показывает он тенденцию возникновение бхакти на примере и с вполне конкретными ссылками на Ригведу, да, на примере жизни такого очень-очень уважаемого до сегодняшних дней мудреца или риши, которого звали Васиштха, и его отношение к абсолюту, который проявлялся как Варуна. Кто громко, четко зачтет? Вперед! Да, конечно.
Виолетта Чайковская, группа Готра, Международный открытый йога-университет.
Так, вот, вот отсюда много читать не будем. Да.
Вероятно, самая важная особенность бхакти – это тесная личная связь с Богом, на которую претендует бхакт. Эту связь Васиштха выражает различными способами. Он называет себя другом Варуны, настоящим другом, хотя он, быть может, и согрешил против Варуны. Он всегда именует себя сородичем Варуны, причем даже любимым. Он будет служить Варуне как раб. «Да буду служить я как раб щедрому господину». Образ сравнения, дальше ссылка идет.
Ссылки пропускаю.
Пропускаю, да?
Там ссылки на Ригведу. Угу.
Образ сравнения из одной строфы Ригведы уподобляет Васиштху, или не знаю, это чего.
Неважно, неважно, пропускаем.
Образ сравнения уподобляет Васиштху теленку на привязи, жаждущему скорее вернуться к матери-корове. В классических описаниях отношений между бхактом и Богом часто говорится, что между ними порой возникали размолвки. Но такие размолвки лишь усиливают тот аромат личного, который присущ этим отношениям. Мы видим, что и Васиштха оплакивает увядание своей знаменитой дружбы с Варуной, дружбы, которая связала их без тени дурного. Куда минули те дружеские чувства между нами, ведь прежде мы могли общаться без вражды? Вероятно, такое же непонимание, но по другим мотивам, лежит в основе диалога Варуны и Атхарваном. В данном случае Атхарван никто иной, как сам Васиштха. Продолжать?
Да, вперед.
В классической доктрине бхакти обычно требуется, чтобы Бог, соучастником божественной сущности, которого стремится стать бхакт, был Богом личным. В гимнах Варуни, в седьмой мандале, есть указание на то, что чистая и самая желанная молитва, которую Васиштха вознес к Варуне, обратила умилостливленного Варуну к нему. И так Васиштха непосредственно узрел Варуну. И после этого Васиштха всегда может обрести видение Варуны и мыслить о нем посредством Агни, которого всегда легко увидеть. Создается впечатление, что Васиштха был частым гостем в огромном тысячевратном чертоге Варуны. Мистические переживания, которые Васиштха удостоился испытать в присутствии Варуны, являются еще одним свидетельством в пользу того, что в гимнах Васиштхи к Варуне была в какой-то мере предвосхищена доктрина бхакти. Например, Васиштха с оттенком грусти вспоминает о том времени, когда они с Варуной сели в лодку и поплыли на середину океана, где волны швыряли их то вверх, то вниз, и они качались, словно на качелях, во славу. Когда мы двое, Варуна и я, восходим на корабль, мы выводим корабль на середину океана. Когда движемся по поверхности вод, мы будем вдвоем качаться на качелях во славу. Говорится, что в другой раз Варуна явил Васиштхе вселенную тайну света и мрака. Солнце, которое в скале, и мрак, пусть Верховный Защитник приведет ко мне, чтобы посмотреть зрелище. По сути, Варуна оказал особую милость Васиштхе, посвятив его в тайну трижды семи имен коровы. Провозгласил мне мудрому Варуна, трижды семь имен несет корова, и наделив Атхарвана даром Пришни, пестрой коровы, то есть магической коровой речью, вак, давший пеструю корову у Варуна в качестве дакшины, платы за жертвоприношение. Собственно, тем, что он, Риши, Васиштха, обязан Варуне. Он, мастер, сделал его Риши своими силами. Эти упоминания об особой благосклонности Варуны к Васиштхе – решающий довод в пользу выдвинутой гипотезы относительно доктрины бхакти.
Ага, спасибо. Итак, друзья, это ссылки на один из самых древних, друзья, источников Ригведы. Древнее не бывает. Во всем мире древнее больше нет. И, конечно же, здесь некоторые должны быть даны пояснения, потому что язык и образы вед чрезвычайно иносказательны. Опять же, та же пестрая корова, которая, значит, был вознагражден Васиштха. То есть, или богиня речи. Вы помните, что в ведах самое высочайшее искусство управления вселенной была мантра-йога. С помощью мантра-йоги мудрецы Риши могли творить по-настоящему чудеса. Они могли материализовывать объекты или уничтожать их, влиять на погоду, на урожай. С помощью мантр они всегда одерживали победы в войнах многочисленных, которые, ну, в те времена, вероятно, велись с большой интенсивностью. То есть, вот на магии слова, на магии мантры было построено все вот это здание древних вед. На силе правдивого слова или еще по-другому. Так вот, как следует вот из этого анализа, то есть первое уже такие вот взаимоотношения между мудрецом и абсолютом возникали уже, вот есть упоминание в Ригведе, когда вот такую концепцию абсолюта как Варуна, а я напомню вам, Варуна проявляет в первую очередь такое качество, он защищает от зла на уровне помышления о зле. То есть, когда враг еще только-только собирает что-то там подумать, уже на этой, значит, стадии соглядатые варуны все прекрасно видят, слышат и соответствующим поступают. Вот, может быть, в противоположность другому персонажу, Вет Индре, который уже сражается, как бы мы сказали, со злом, когда оно уже вовсю, что называется, распоясалось. Так вот, концепция варуны чрезвычайно древняя, чрезвычайно абстрактная. По сути дела, это концепция жизни защищающей. И, как вы понимаете, ну представьте себя, да не надо себя представлять, просто вспомните себя, вам легко думать об абсолюте? Нет, чрезвычайно тяжело. Слишком абстрактный такой момент. А тут мы столкнулись с тем, что Васиштха общается с Варуной как с личностью. И вот тут тоже отметьте для себя следующий очень-очень важный раздел как бхакти-йоги, так и йоги влюбленности. Ваше общение с абсолютом должно быть не абстрактное, какое-то такое умозрительное, да, теоретически непонятное, а такое же, как ваше отношение с другим человеком. То есть, вот как если бы вы общались с другим человеком. И дальнейшее продолжение. Но а как же, знаете, такой образ, который бы тебе напоминал об этом отношении? Ну, здесь упоминается как языки жертвенного огня. Ну, то есть, в ведийские времена все вращалось вокруг огня. И медитация на огонь как бы провоцировала воспоминания о Высшем. Вопросы есть? Комментарии, замечания? Чудесно. Чудесно. Да.
Группа 4, международный открытый...
Поближе, погромче, даже я не слышу.
Ну, это даже не вопрос, просто как мысль, когда общаешься с абсолютом много, да, обращаешься к абсолюту, делишься, жалуешься, рассказываешь, он тебя слышит, понимает, воспринимает, помогает, ты это чувствуешь, а потом начинаешь общаться с реальным человеком, и говоришь, видишь в нем абсолютно, говоришь ему вроде бы то же самое, но он тебя уже не понимает, не слышит. И общаться с ним уже как-то не так интересно становится.
Да, друзья. Да. Да нет, не карма, друзья. Методология. Я попозже отвечу на этот вопрос, вопрос серьезный. Так, прежде чем мы сейчас с вами будем упражненьки упражнять, вот у меня список вопросов. Почему влюбленность у нас возникает к какому-то определенному человеку? А кто готов ответить? Никто не готов. Да, ответь, Свет.
На самом деле это немножко иллюзорно, когда мы говорим, что мы влюбляемся в какого-то конкретного человека. Влюбленность, она всегда в абсолют. Просто в этот конкретный момент абсолют наиболее ярко светит через определенного человека. Но в то же самое время, если мы во время влюбленности, например, как бы смотрим на человека, ощущаем влюбленность, а потом поворачиваемся и смотрим на другого человека, наше состояние не меняется. Мы точно так же начинаем таким же красивым и совершенным видеть и другого человека, и всех вокруг, и окружающий мир, и природу. Все меняется. Почему мы и говорим, что когда влюбленность, все, весь мир расцветает красками? Потому что если мы увидели абсолют в чем-то одном, мы увидели его сразу за всем.
Ага, спасибо, да. Еще что-то? Давай, да. Не, сейчас, нет, все. Да, значит, друзья, ну вообще говоря, если уж так совсем честно и откровенно говорить, почему проявляется, почему влюбленность у нас возникает к какому-то определенному человеку, а мы не знаем, подарок высших сфер, вот знаете как, лотерейный билет выпал именно на этого человека, уж я не знаю, как, благая карма или еще что-то. То есть под влюбленностью понимается не то, что мы можем генерировать, а некий подарок высших сфер. И почему он для нас проявился именно через этого человека, а не через другого, большая сверхлогичная тайна. Почему? Помните, это поговорок: любовь зла, полюбишь и козла. Да? То есть иногда влюбленность приходит к таким персонажам, что потом, на первый взгляд, будет очень-очень-очень много проблем. На первый взгляд, и ты себя спрашиваешь, а почему именно вот на этого, а не на другого? А вот такая воля, что называется, такой, такой подарок. Так, как понять, что это твоя вторая половинка? На что ориентироваться? Кто готов ответить? Вперед! Никак. У кого другие есть? Прошу, давайте. Друзья, вот я бы хотел, чтобы наш семинар из монолога, где я из себя леплю гуру и что-то такое вам вещаю, а вы такие, как преданные, значит, эти, знаете, пчелы, ученики, значит, мне заглядываете в рот. Я не хочу, чтобы у нас этого было. Я хочу, чтобы у нас была дискуссия, чтобы у нас была встреча на равных, чтобы вы напрягали все свои интеллектуальные, моральные, физические способности. Только так мы сохраним и переоткроем знания йоги. Поэтому я прошу, пускай у вас будет известная амбициозность, известная такая, что мы что, тряхнем этих риши древних, что они там понаписали. Прошу.
Ольга Калинчева, группа Астра, город Самара, Международный открытый йога-университет. Я не риши, не знаю много теории, могу только...
Что ж ты не риши? Что ж ты не риши? В открытом йога-университете не может быть не риши. Все риши, все брахманы.
Могу поделиться только собственным опытом, который, ну, по крайней мере, для себя я подтвердила. Вот, если действительно случается влюбленность в какого-то человека, то он автоматически становится второй половинкой. Как бы он внешне казался неподходящим, может быть, плохим, вот как сейчас говорилось, как козел. Если действительно посетила влюбленность, то человек настолько родным становится. Вот. И вся дальнейшая жизнь, какая бы она сложная ни была, она подпитывается этим чувством родства, и все проблемы, так сказать, проходят, ну, преодолеваются. Вот. Может быть, эта влюбленность и уйдет, потом посидит с другим человеком, и другой станет второй половинкой. То есть Алсу в чем-то права.
Нет, друзья, давайте вот здесь я тогда возьму слово. Потому что это важный такой момент. Значит, смотрите, если задается такой вопрос, то имеется в виду, что он задается в отношении того человека, кто практикует йогу влюбленности. Йога влюбленности достаточно серьезная йога. Я забыл этот анекдот, когда двое выходцев из бывшего Советского Союза оказались на Западе, один начал торговать семечками напротив там какого-то банка, да, а второй к нему подошел и попросил у него взаймы, на что торговец семечками сказал: у меня договор с банком, я не даю в долг, а он не торгует семечками, да. Вот примерная же ситуация и здесь. Если вас уже свела с человеком, судьба с каким-то человеком, которого вы хотя бы до этого немножко считали своей второй половиной, то вы в принципе не заглядываете в будущее. Или как сказано, останешься ли ты с ним, или придет другой. В принципе. Потому что если вы практикуете быстрые методы, то вы должны исключать фактор времени. У вас нет будущего, у вас вечное настоящее, прямо сейчас. Поэтому, как ни странно, не с теоретической, а с практической точки зрения, у вас в жизни должны быть вопросы табу, если вы идете быстрыми методами йоги влюбленности. То есть те вопросы, в связи с которыми у вас договор с абсолютом, он не торгует семечками, да, вы не даете в кредит. То есть это пускай он разбирается, а не вы. Почему? Потому что любая другая стратегия проигрышная. Если вы действительно будете считать, что это ваша вторая половинка, а потом все-таки найдется истинная другая половинка, то вроде как вы потеряли время. Если же вы останетесь с этим человеком до конца своей жизни, что называется, и осуществите высшую йогу, то каждая мысль о том, что вы подумывали его бросить, будет предательством по отношению к этому человеку, и вам будет потом стыдно за эти мысли. Прямо пропорционально числу их возникновений. Поэтому есть, если, опять же, конечно же, это рекомендация не для обычных людей с улицы, не для обычных людей, которые практикуют обычную йогу, а это рекомендация только лишь для тех людей, которые идут быстрыми методами, ну, в частности, методом йоги влюбленности. Это вопрос табу. Потому что, во-первых, он с теоретической точки зрения не имеет ответа. А во-вторых, любое ваше умствование, что в одну, что в другую сторону, столкнет ситуацию именно в ту сторону, в отношении которой умствуете. Это подобно ситуации, которая наблюдается в современной физике в связи с квантовой механикой. Есть такое там знаменитое соотношение неопределенности Гейзенберга, которое гласит, что принципиально невозможно одновременно определить скорость и координату частицы, если эта частица меньше каких-то определенных, ну, размеров. То есть, очень деликатных размеров. Точно так же и чувство того, что называется вторая половина. Ваша вторая половина – это таинство брака, который вообще, строго говоря, считается нерасторжим. Вы не можете расторгнуть брак с абсолютом. Понимаете? Куда же вы от него денетесь? Куда же вы денетесь с подводной-то лодки, понимаете, да? И поэтому есть такое очень сакральное понятие. Оно, кстати, отражается во многих религиях. Это таинство брака. Правда, церковники современные, они все это, как всегда, опошлили, и все что-то там свое там пытаются через это, значит, как-то внедрять, не имеющие отношения к реальности, да, но все равно даже отголоски этого прослеживаются. Так вот, если это действительно ваша вторая половина, если действительно это ваше отражение, то еще раз, любая мысль о том, что это не так, как бы святотатство. Но с другой же стороны, вы прекрасно знаете, что наш мир – это мир свободы. И никто не может навязывать вам свободу. Вы свободны даже делать любые святотатства и любые глупости. И вот чтобы увязать это неувязаемое, подобно тому, как в физике Гейзенберг ввел понятие неопределенности, которое стало называться принципом неопределенности Гейзенберга, в йоге влюбленности как раз и вводится уже чисто практический такой момент. Вот вы живете со своим мужем, когда-то считали его своим мужем, и продолжайте считать, останетесь ли вы с ним, либо придет другой. Это не ваше дело. У вас есть вечное настоящее. Будущего для вас нет, потому что у вас нет времени, в том смысле, что времени нет вообще, так как вы идете быстрыми методами, которые исключают время. Я вас уверяю, у вас гора с плеч спадет от того, что вы вдруг поймете, что не надо отвечать на эти чудовищные вопросы. Так как, еще раз, друзья, я не небожитель, я самый обычный человек, и у меня в жизни были самые разные эпизоды, да, о которых бы мне лучше сейчас и помалкивать. Но если я начну помалкивать о них, да, то будет больше вероятность, что будут делаться ошибки, да, такие же, какие сделал и я. И вот есть ситуации в жизни, когда все решается, и оно не определено. И любая мысль, даже вот просто тупая какая-то скотская мысль, просто вот, ну, неконтролируемая, она будет скатывать ситуацию либо по одному сценарию, либо по другому сценарию. И бывает так потом стыдно за то, что ты скатил ситуацию в ненужную сторону, и приходится тратить такое количество праны, энергии, чтобы, во-первых, вернуть до начального состояния, а потом уже сбросить в нужную сторону, когда выяснилось, что до этого ты поступил неправильно. Друзья, я просто еще пока не пришло время, пока, знаете, вот все должно быть выдержано, как вино. Вот еще пока не пришло время мне, что называется, каяться во всех моих глупостях, которые я успел натворить в этой жизни. Пускай они отлежатся немножко, понимаете, да? Но придет время, я в красках это опишу, да? В красках. Таких, чтобы больше моих глупостей никто не повторял. Но дабы уже сейчас у вас была основа для того, чтобы не делать глупости, опять же, здесь помним этот афоризм. Делай Бога или богиню из того, кто рядом, останешься ли ты с ним или придет другой. Все. Больше ничего никто сказать не может. Так. Как отличить работу МЗПР от влюбленности, которая действительно расширяет свободу друг друга? Кто ответит на вопрос на это? Нет.
Задача МЗПР – это продолжение рода. И когда он в нас включается очень сильно, и нас очень влечет к какому-то человеку, наше главное желание – это ухватиться за этого человека, начать строить с ним какие-то отношения, для того, чтобы мы смогли продолжить род. Когда же нас посещает великое чувство влюбленности, нам не нужны отношения, нам достаточно только одной мысли о том, что этот человек существует. И мы уже чувствуем себя счастливыми, довольными, и нам не нужно хватать этого человека и что-то с ним делать. И мне кажется, вот эта разница отличает МЗПР и влюбленность. Потому что действительно, первое чувство, когда очень сильно включается МЗПР, очень похоже на эту влюбленность. Нам кажется, что мы влюблены вот просто вот очень сильно. Но если спросить себя, а что будет, если этот человек не ответит на мои чувства? Что будет, если не будет возможности никак с ним общаться, никак строить отношения? Что вот останется тогда? Буду я испытывать какой-то негатив или не буду? И если этот негатив действительно приходит, то, скорее всего, это просто механизм защиты продолжения рода, а не высшая влюбленность.
А как же отличить безусловную любовь от влюбленности? Потому что без твоего рода это не получается.
Так, ладно, друзья, это мы сейчас в такие дебри здесь уйдем. Да.
Сказала, что если хотите общаться, общайтесь, а если практиковать, то практикуйте.
Останешься ли ты с ним, либо придет другой? Понятно. А время-то сколько у меня? Во сколько ужин у вас? 7:30. Значит, в 7:15 у вас пранаяма. У меня час, да? Ну, чудесно, чудесно, ладно. Что делать с неразделенной влюбленностью? Да. Да, на самом деле можно, конечно, да, такой курс.openyoga.ru сайт. Регистрируешься, находишь соответствующий раздел и изучаешь. Но все равно, вперед. Оль.
Ольга Калинчева, группа «Астра», город Самара, Международный открытый йога-университет. Ну, как говорится в йоге влюбленности, когда посещает нас влюбленность, в этот момент мы видим через человека сам Абсолют. И сам этот факт видения Высшего через человека, он нас возвышает во всех планах. То есть мы растем как духовно, так и, наверное, в других отношениях. Если человек не отвечает на влюбленность взаимностью, это говорит лишь об одном, скорее всего, слишком негативная карма у нас большая. Вот. И во время этой влюбленности, можем так выразиться, большой слой негативной кармы отрабатывается. Мы становимся лучше, ярче, добрее и так далее. Вот. И самое главное, к чему призывает йога влюбленности, это постараться как можно дольше продержаться в этом состоянии влюбленности. Тогда и, ну, соответственно, результат будет лучше в отношении отработки негативной кармы. Вот. Не нужно требовать от человека чего-то ответного, не нужно узнавать о нем ничего более подробного, не нужно приближаться к нему всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Как раз-таки наоборот, лучше ничего не знать о человеке, а концентрироваться именно на том чувстве, которое к нему возникло. Чем меньше мы знаем об объекте влюбленности, тем дольше, возможно, получится удержать состояние влюбленности. Вот. И даже когда она пройдет, влюбленность, отношения не возникли, но мы уже поднялись на новый уровень развития. И, возможно, когда-то придет еще влюбленность, наша карма уже лучше, и, скорее всего, ну, следующий уже объект влюбленности ответит нам взаимности.
Ага, чудесно. Да, вперед, можно, только громко.
Виолетта Чайковская, группа «Готта», Международный открытый йога-университет. Ну, я, в общем, наверное, скажу то же, что Ольга, но просто немножко поверну по-другому. Когда мы влюбились, обычно вот само чувство влюбленности, чувство восхищения вот этого вот перевернутости мира, оно затем начинает мешаться с какими-то другими вещами, с другими нашими эмоциями, какими-то представлениями. Нам хочется, сразу вот мы влюбились, и нам кажется, что нам надо срочно с этим, этого человека куда-то брать, тащить на свидание, строить отношения, выходить замуж или что-то еще. Ну и там зависит уже
да.
от наших каких-то индивидуальных представлений. А если человек не отвечает взаимностью, это просто лишний повод обратить внимание на то, что влюбленность – это что-то отдельное, а все, что идет вместе, это какой-то наш накопленный вот груз наших представлений и, возможно, наших заблуждений. И они чаще всего начинают нам мешать как раз получать наслаждение, радость и развитие вот благодаря вот этому чувству влюбленности и как бы затаптывают это изначальное чувство. Если мы идем на поводу, то есть да, то есть мы видим, что человек не отвечает взаимностью, мы начинаем страдать. Если мы начинаем страдать и взращивать все вот эти, вот все, что приплелось к этому чувству влюбленности, то мы ее только разрушаем. И, ну не знаю, мне кажется, что если вы в кого-то влюбились, а он не отвечает вам взаимностью, это просто прекрасный момент, чтобы попробовать...
Попрактиковать влюбленность без последствий, да?
Нет, увидеть, что вам лично, что у вас как бы, что у вас всплывает при этом чувстве влюбленности и что вам мешает, что если вас действительно настолько расстраивает и настолько вам тяжело тот момент, что вам не отвечает на ваши чувства, вот вы можете найти в себе этот кусочек и поработать над ним. И в следующий раз, в следующей влюбленности, возможно, ну, либо, может, вам ответят взаимностью, либо даже если не ответят, вам это будет уже не так важно, и вы уже будете наслаждаться влюбленностью уже с какой-то, с меньшим налетом эгоизма.
Да, да, хорошо. Но видите, вот здесь одна проблема с влюбленностью, вот так вот с мозгами не поработаешь, да. То есть ты можешь себе сколько угодно увещевать, что надо себя заставить там. Ладно, друзья, это сложный на самом деле вопрос. Действительно, в курсе йога влюбленности мы его рассматриваем с сайта OpenYoga, курс openyoga.ru. Давайте я переформулирую вопрос. Что делать с неразделенной привязанностью? Вот вы привязаны к кому-то, а он нет. Или он привязан к вам, а вы нет. Вот что с этим делать? Да. Да. Ой, ой, сместилось все, да? Да. Громче, Оль, громче.
Это город Минск. Я думаю, что это работа с ассоциативными связями. То есть надо переключаться на что-то более высшее, более захватывающее, искать в другом вдохновение, отдавать себя всю туда, работать и получать ответную любовь.
Ну, то есть, или другими словами, если у тебя есть неразделенная привязанность, найди другого человека, у которого привязанность будет разделенная. Да, прошу.
Я читала целую лекцию на эту тему, но сейчас в двух словах могу объяснить. Если возникает такая ситуация, что вы очень привязываетесь к человеку, а он не видит вас высшее, то можно использовать вот эти свои чувства для того, чтобы сделать себя лучше, сделать себя чище, для того, чтобы наконец-то вы приблизились к богине Шри или к Шиве, и они наконец-то стали светить через вас. И тот человек, чьего внимания вы так жаждете, наконец-то обратил бы на вас внимание. Но здесь есть один нюанс, что чем больше вы работаете над собой, чем больше вы развиваетесь, тем на более высокий уровень, может быть, вы выходите, и вы избавляетесь от этой своей привязанности. То есть это в любом случае приносит результат. Либо этот человек увидит вас, наконец-то, вашу внутреннюю красоту, и ответит вам взаимностью, либо вы поймете, что выйдете на уровень бхакти-йоги и поймете, что действительно вы влюблены в сам абсолют, а не в конкретного человека. И что этот абсолют может проявляться не через одну форму, а через много. А есть такой чудесный фильм «Куда приводят мечты», и там такая фраза, когда люди попадают в рай, и один другого спрашивает, а где Бог?
Не-не, давайте, без рая, без Бога, все, не надо, мне не нравится эта уже тема, все.
Вот. И второй отвечает, говорит, вот там наверху кричит, что любит нас, удивлен, что мы не слышим. И вот здесь такая же ситуация, абсолют, в принципе, проявляет любовь к нам через любые формы, но мы иногда просто не хотим этого увидеть.
Нет, друзья, давайте мы с вами, спасибо, очень замечательно, Алсу, чудесный ответ, но немножко теоретизированный. А давайте с практической точки зрения. Я привязан, да, кто там тянет руки? Давайте сюда, близко. Давайте, у нас мало времени еще практику делать. Быстро только, очень быстро. Кто быстрее? По очереди. Сейчас, мы, давай, садись сейчас, и тебе дам слово.
Исакова Татьяна, группа Астра. Чуть-чуть про влюбленность неразделенную. А может, привязанность?
Трудно. Давайте про привязанность. Давайте оставим в покое влюбленность.
Про привязанность. Ну, мне кажется, что это повод попрактиковать аскетизм.
Ага, предлагается аскетизм. Спасибо, да. Какой еще выход?
Но я думаю, что если человек привязан к другому человеку, это можно назвать некой зависимостью. Возможно, он получает или хочет видеть то, чего нет у него. Конечно, здесь повод подумать, почему, так сказать, так. Но я хотела бы привести пример. Вот, например, два фигуриста, они красиво катаются в паре. Если они профессионалы, они могут кататься и отдельно. И они самодостаточны. А если представить ситуацию, что, скажем, один катается, а другой за него держится, он же к нему привязан, то есть ему как-то надо кататься в паре, и он, возможно, тормозит первого. А вот сам по себе кататься-то он не может. Вот это зависимость.
Так, и что?
Ну, научиться кататься самому прежде всего.
Хорошо, опять аскетизм, короче.
Нет, ничего.
Ну, одному, да? Одному это значит аскетизм. Так, ладненько, друзья, у нас уже времени нет. Значит, смотрите, какая ситуация. Чё б я хотел, да? В мире такое большое количество одиноких женщин. И такое большое количество одиноких мужчин. Вот вы схватились за кого-то, да, а он никак. Да господи, что же на нем, это что, абсолют, что ли, в последней инстанции? Нет. Да таких, как он, еще миллионы, миллиарды, там, триллионы. И помните, что если есть желание в этой сбалансированной вселенной, в это же самое мгновение есть возможность для реализации желания, понимаете? Поэтому, вот, зависите вы от кого-нибудь. Мужчина от женщины зависит, женщина от мужчины зависит. А он ни в какую. Вы привязаны к нему, а он вас внимания не обращает. Да и пошел он, найдите себе кого-нибудь, кто будет обращать внимание. Столько одиноких людей, друзья. Это ужас, понимаете? Поэтому я никак не могу согласиться, что, ну, вот такой метод, что все должны в аскетизм уйти, там, еще в большее одиночество. Не, зачем? Зачем? Мир полон возможностей. Нет, конечно, другой разговор. Если вы будете этот аскетизм использовать для того, чтобы потом на новом уровне встретиться с кем-то другим, это другой разговор. Но сам по себе, друзья, аскетизм не интересен. Он не нужен. Так, ладненько, все встаем. Итак, от чувственного к сверхчувственному опыту и от сверхчувственного к чувственному. Быть у вас в жизни, согласно вашей карме, может быть по-разному или уже случилось. И сперва я хотел бы отработать некие такие упражнения из йоги влюбленности, а потом только из бхакти-йоги. Почему? Потому что по силе остроты взаимодействия вопросы между мужчиной и женщиной, больше всего вы на них потратите жизненных сил, чем на все остальные. Так мир придуман. Поэтому, может быть такая ситуация. Вы прекрасно мысленно ощущаете, как должна выглядеть ваша жена идеал или ваш муж идеал, но никогда в жизни даже близко не видеть никого, кто бы соответствовал этому идеалу. Ну вот так вот, мысленный образ совершенен, а вокруг никого нет. Или наоборот, вы можете встретить человека, который вот он уже для вас идеал. Вот он уже, вот, бери его, что называется. А он на вас внимания не обращает. Что ж такое, а? Вот два таких подхода. Поэтому существуют две такие практики, медитационно-визуализационные. И вне зависимости, есть у вас уже муж, или только собирается быть, есть жена, или уже была, да, или будет. Вот, значит, это не вопрос вашей кармы, то есть вашей предыстории. Это вопрос, как бы сказать, вашей практики. Поэтому, так, мужчины сели вот так в ряд. А у нас, наверное, девушек чуть-чуть больше будет, да, тогда в два раза. Чуть-чуть больше, чуть-чуть. Так, девушки, напротив мужчин садимся в самом произвольном порядке, неважно. Да, давайте, прямо вот на расстоянии вытянутой руки. Поближе, 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 поближе. Не-не, второй ряд мы во второй заход сделаем. Второй заход сделаем, потому что...
На одного мужчину, две девушки.
Так, 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 так. Все, да, друг напротив друга сели, да? Так, все, все на месте? А еще две девочки. Девочки, ну че ж? А, все уже, да? Все, 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 все. Нашлись. Значит, сейчас мы с вами это упражнение отыграем быстренько, а дома будете тренироваться, помните какой-то вам, на кошках. А вот, итак, самое, нет, это шутка. Это шутка, помните, это была операция «И», там где это, что там, фраза такая из этого фильма. Итак, выпрямляем спину, шею, голову, закрываем глаза. Просматриваем все свое тело внутренним взором. И стараемся расслабить себя. Теперь девушки открывают глаза, а юноши закрыты глаза. Смотрят на юношей напротив и разыгрывают такую небольшую натья-йогу, то есть театральную йогу, то есть йогу такого театрального представления. Девушки, представляем, что вы видите напротив себя юношу, в кого вы влюблены без памяти. Вообще вот просто все в ноль. Ни о чем видеть, ничего видеть, слышать, ничего не хотите. То есть такую роль играете на сцене. Вот вполне конкретный человек сидит, в кого вы влюблены. Теперь юноши, аккуратненько все встали и на два шага назад отошли. Ну да, чтобы не упасть. А девушки теперь вспоминают образ, который они видели, визуализационный. То есть, как бы физического тела нет, а ментальный образ остался. И концентрируемся на этот образ. Вик, сейчас, давай в следующий раз. Теперь. Протягиваем любую руку и касаемся этого визуализационного образа в центре груди. Вот где примерно вы представляете. А вот теперь напрягаемся, девочки, очень-очень сильно напрягаемся. Берем волю в кулак берем волю. И ощущаем прикосновение тактильное от пальцев, как если бы вы касались действительно реального человека. Опускаем руку. Юноши садятся на место. И теперь касаемся, девочки, касаемся точки в груди уже физического человека. И вот такая известная из йоги влюбленности мантра достаточно чувствительными толчками в центр груди произносим. Ты, 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 проявись, проявись, проявись. Поехали. Ты, 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 проявись, проявись, проявись. Ты, 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 проявись, проявись, проявись. Ты, 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 проявись, проявись, проявись. Опускаем руку. И теперь вновь встают юноши, а девушки видят, как образ остался, а физическое тело как бы юноши отошло. То есть начинаем работать с восприятием единого и множественного. Замечательно. И теперь касая точно такое же упражнение, но уже визуализационного образа. Толкаем визуализационную грудь и говорим: ты, 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 проявись, проявись, проявись. Ты, 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 проявись, проявись, проявись. Ты, ты, проявись, проявись, проявись. Опускаем руку. Теперь видим, как юноши опять садятся и как бы накладывается визуализационный образ на физический. Вот такая гимнастика для ума. Соединение, рассоединение визуализационного партнера и физического. Крайне помогает. Крайне помогает, когда у вас неразделенная влюбленность. Крайне, друзья. Такое незамысловатистое упражнение. Замечательно. Теперь девушки закрывают глаза, юноши открывают. И видят перед собой идеал женской красоты, любви. Свою вторую половину. Предельный идеал, совершенство само. Миссис, вы совершенство, как это? Леди, вы совершенство, леди, вы идеал. Замечательно. И теперь... Девушки встают и два шага назад делают, а вы визуализируете, что физическая девушка отошла, а образ ее один в один продолжает сидеть. То есть единое стало как бы двойственным. Теперь девушки опять садятся на место, на свое, а юноши видят, как опять визуализационный образ и физический совпали. Вот такая, еще раз, незамысловатое упражнение. Ну и теперь юноши касаются центра груди девушки. Сделаем таким образом. И достаточно чувствительные толчки в центр груди с мантрой «Ты, ты, ты, проявись, проявись, проявись». Поехали. Опускаем руку. И теперь вновь девушки встали, два шага назад, а юноши увидели, как из единого образа стало два. Физическая женщина отдельно, а образ отдельно. И теперь представляем, что касаемся центра груди значит, этого образа и точно так же толкаем в грудь и говорим «ты». Явись, проявись, проявись. Напрягаемся, ощущаем пальцами ощущаем тактильные прикосновения. Замечательно, опускаем руку. И вновь видим, как напротив вас, юноши, сидит прекрасный образ визуализационный, а тут приходит вполне конкретная девчонка, садится в этот образ. Девчонки конкретные подходят и садятся. И вот уже нет разницы между визуализационным образом и реальным. Вот такая гимнастика для ума. Уметь накладывать и разъединять. Потому что абсолют проявляется через все каналы, которые только есть в нашем распоряжении. Через физическую девушку, через визуализационный образ. Когда канал через физическую девушку закрыт, не надо ее насиловать и требовать от нее внимания к себе. Начинайте работать с визуализационным образом. Дайте время девушке остыть и переварить впечатление. То же самое касается юношей. Замечательно. Теперь девушки встают, оставшиеся богини, значит, кто не оставшийся, а кто не участвовал, напротив, Алсу, или кто-нибудь, проведите эту практику, у меня уже горло болит. Кто? Алсу, давай, ага, на тебе этот. Я в туалет хотел.
Все юноши охвачены. Еще одна девушка, кто-нибудь подойдите. Еще кто-нибудь, вот. Все? Все? Давайте посмотрим друг на друга. Теперь девушки закроют глаза, юноши встанут или чуть-чуть отодвинутся, может быть. Девушки визуализируют образ своего возлюбленного таким идеальным, каким хотели бы его видеть. И теперь вытягивают вперед руку. Так, словно дотрагиваясь до сердечного центра своего возлюбленного. Стараемся представить, почувствовать, что мы прикасаемся к человеку. Теперь опускаем руку. Юноши снова садятся рядом. Девушки могут открыть глаза и прикоснуться к юноше, который сидит напротив, и почувствовать, что вот этот идеальный образ наконец пришел в физической форме. Мы можем дотронуться до него. Опускаем руку. Теперь также юноши представляют себе идеальный образ своей возлюбленной.
самой прекрасной, самой желанной, такой, какой хотели бы вы видеть ее в своей жизни. И теперь девушки чуть-чуть отодвигаются, чтобы быть вне предела доступа юноши. Юноши протягивают руку и представляют, что дотронулись до своего образа. Пусть наши представления будут такими яркими, словно мы действительно дотрагиваемся до живой девушки. Опускаем руку. И теперь девушки садятся чуть ближе. Юноши протягивают руку и дотрагиваются до сердечного центра. Смотрят на девушек и видят, что вот он, ваш образ, проявился в этой живой девушке, что сидит напротив вас. Стараемся почувствовать, что нет разницы между тем образом, который вы ощущали в своем воображении, и реальной девушкой, что сидит перед вами. Опускаем руку. Теперь юноши касаются сердца девушки и произносят мантру: ты, 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 проявись, проявись, проявись. Хорошо, опускаем руку. Теперь девушки касаются сердечного центра юноши и произносят: ты, 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 проявись, проявись, проявись. Хорошо. Опускаем руку. Еще раз смотрим друг на друга. Закрываем глаза. Вспоминаем свой идеальный образ. Снова открываем глаза. Снова смотрим друг на друга. Понимаем, что наш идеальный возлюбленный или возлюбленная могут проявиться через любого человека. Благодарим друг друга и заканчиваем практику.
Замечательно, друзья. Теперь все садимся поодиночке в любом месте. Выпрямляем спину, шею, голову также. Где хотите, садитесь. Выпрямляем спину, шею, голову. Внутренним взором видим себя.
и как бы со стороны видим свое тело. А теперь видим окружающую Вселенную. Наше помещение, лес, планету, космос. Мысленно про себя повторяем фразу «ты, проявись, проявись, проявись». И теперь напрягаемся как следует, видим, как из каждой точки пространства лучик света фокусируется на место перед нами, и из этого потока света рождается прекрасный образ. Соответственно, девушки для юноши и юноши для девушки. Абсолютно прекрасный образ. Совершенный образ. И внимательно смотрит вам в глаза. Вы поднимаете руку, касаетесь воображаемого центра груди, делаете толчки и опять же про себя мантру. Ты, проявись, проявись, проявись. Замечательно. Теперь мысленно видим, как этот прекрасный образ вновь растворился во Вселенной. И ощущаем, что он вокруг нас везде. Переходим от концепции личностного общения, как человек с человеком, концепции отношения человек с безличностным космосом, но который также живой отвечает, который везде. А вот теперь те у вас, у кого есть любимые мужья и жены, представляем, что ваши мужья и жены сидят напротив вас. Те из вас, у кого есть нелюбимые мужья и жены, с особым усилием представляем сидящих перед нами. То есть это те люди, с которыми нас очень связывают глубинные чувства. Вне зависимости, приносили ли они вам боли, страдания, предательства, измены или не приносили, кидали они вас в самый такой ответственный момент или наоборот демонстрировали преданность до последнего вдоха. Самое главное, что это родной человек. Если же вам не посчастливилось иметь таких отношений, ни хороших, ни плохих, это уж совсем дурная карма. Поэтому представляем перед собой тех реальных людей, которые вам нравились в этой жизни, и о которых бы вы подумывали, вот мог бы быть мужем или женой. Прорисовываем этот образ сильнее, сильнее, сильнее. Сильнее, сильнее, сильнее напрягаемся. Итак, ловим себя на мысли. Есть вы. Есть ваш муж или жена. Или потенциальные муж и жена. Или бывший муж и жена. И есть абсолют, весь мир, вся вселенная. Вы протягиваете руку и касаетесь визуализационного образа мужа или жены, неважно, любите вы их или не любите, предавали они вас или нет, бросали ли они вас или нет. И толчком в грудь произносите эту мантру. Ты, 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 проявись, проявись, проявись. Опускаем руку. И теперь видим, как из всех точек Вселенной запредельный абсолют в виде многочисленных лучиков света конденсируется в ваш визуализационный образ и полностью наполняет его. То есть образ человека, с которым бы вы были близки или хотели бы быть близки, и приглашение всей Вселенной в этот образ. И теперь такая визуализация. Вы видите, как абсолют, который вошел в этот образ, не нарушая воли и свободы того человека, с кого срисован этот образ, начинает проявлять и демонстрировать те качества, которые вы бы хотели видеть в своем настоящем, будущем или потенциальном муже или жене. Видите, как эти лучики света вымывают все негативное, все неуместное. И наоборот, проявляют запредельное. То есть приглашаем проявиться в своей Вселенной абсолюта через вот такой образ. Ну и теперь, когда эта конструкция собрана, вы запоминаете это состояние. И сейчас, перед ужином, вы все идете на улицу и размеренным шагом гуляете минут 15, визуализируя, как в 2-3 метрах впереди вас идет этот образ. А вы размеренно дышите, стараетесь сконцентрироваться на нем. Но при этом выглядеть адекватно, не как зомби или лунатик, а как если бы вы просто прогуливались. Заставляем свои мозги работать и удерживаем однонаправленную медитацию на визуализационный образ. При этом размеренно дышим, насыщаемся праной сами и образ накачиваем праной. Замечательно. Все встали. Образы ваши тоже встали. Вы идете одеваться, ваши образы тоже идут одеваться. Идете на улицу, они идут, а вы за ними идете следом.